Я, к своему удивлению, узнал, что многие, которые давно практикуют, изучают веды, они там инициированные, то есть, казалось бы, должны некоторые идеи, то, что мы говорили сегодня, не приемлют. А потом, когда знакомятся с ними, говорят, да, мы как-то просто не замечали, понимаете? А ведь это самое главное, это говорится тайна тайн. То есть самое главное. И недавно был случай, когда один человек сделал замечательный доклад. Я очень его люблю, уважаю. Его спросили, а совесть это что? Совесть это что такое? Он сказал, это Бог. То есть мы его слышим, он говорит, когда слышим, когда не слышим. Вот. Мне сразу напомнил анекдот, когда мне захотелось задать вопрос человеку, а вы свою совесть слышите? Представляете как? Это уже ниже пояса было бы, да? Сказать, что иногда слышу как-то, а что ж ты тогда всем тут рассказываешь, что ты иногда, если ее слышишь, да? Вот. Человек начал рассказывать, что у человека есть, например, мама в детстве рассказала ему, что там врать нехорошо, и вот он соврал. И вот это клише сравнение, что вот такое поведение, вот мама сказала, такое причинило некоторое неудобство. То есть это типа чувство долга. Я знаю множество людей, практически все, за исключением тех, которые врут профессионально и для которых это хобби, смысл жизни. Если человек солгал, и никакая мама с папой ему в детстве не говорили, что это нехорошо, он чувствует неудобство внутри. Откуда оно взялось? Никто ему не рассказывал, что лгать нехорошо. Или сделал какую-то подлость, но он понимает, что это подлость. Бывает грех такой, знаете, невинный, да, ребенок потянул за шнурок, телевизор упал. В отношениях это может быть между взрослыми, когда не знаешь. Но если когда ты знаешь, что ты идешь на подлость, и что-то внутри тебя останавливает, хотя от этого действия может быть явная выгода. Что это останавливает? Или ты такой просветленный, что там ты уже, тебе Бог говорит, да всем он говорит. Или, например, вот случай, который я рассказывал, когда я с женщиной бился, у нее был рак груди, не помню какой уже, левый, правый. В общем, был рак груди, и мы выяснили, что он это от того, что она жадная. Я ей доказывал, бесполезно, броня. Я взмолился, Господи, что ж бестолковая такая, в жизни не видел, помоги. Я просто кричал очень сильно внутри, и она тут же поняла. Скажите, я внутри кричал, откуда поняла? Снаружи к человеку нельзя было пробиться. Нельзя. Я попросил у Господа помощи, но я так попросил, потому что я сам был взведен и уже дальше некуда. Господи! И Господь, откуда он ей сказал? Изнутри же он ей сказал. И она сказала, да, я жадная. Сразу понял человек, да? Кто ей подсказал? Больше рядом никто ж не сидел? То есть еще хочу сказать, что есть религии, которые в социуме на них так сквозь пальцы глядят, и они не представляют. Это знаете, как граната без взрывателя. Там, где дух не передается, эта религия, она еще будет хвостиком махать перед сильными мира сего, и она не представляет угрозы, люди не самостоятельные, даже можно с помощью этой религии всех еще на колени поставить. Без вот этой простой мысли, что Бога нет внутри, рабство гарантировано. При всех этих изучениях, ритуалах будет рабство. Оно может быть уютное, комфортное, некомфортное. Но если с тобой лично Господь не общается, а значит ты зависим, Господь ни от кого не зависит, а все люди как-то прямо или косвенно, они ну, не совсем самостоятельные. Если лично Господь не со мной, то я зависимый. И я попадаю в рабство, хочу я или не хочу. Я буду тут выживать. И очень сложно мне будет вести поведение честное, благородное и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Я обусловленный. Нельзя сбить обусловленность без вот этой маленькой вещи. Если со мной нет Господа. Лично со мной, вот лично со мной, вот сидит вот у меня вот в груди. Вот. Если он где-то есть, но это зависит от вот того, от того и от этого, все, рабство. И вот это самое главное знание передается по пути, по цепи ученической преемственности. И еще лучше оно будет передаваться, когда каждый из учеников становится учителем тоже. Всегда есть кто-то знает меньше меня. Даже будучи я в детсадовском возрасте, да, обязательно кто-то пришел в этот детсад первый раз. А я уже знаю, где какие игрушки. Говорю, пошли покажу. Да? Вот в этом ящике, а вот тут вот горшки стоят у нас. Вот тут вот это вот. Понимаете? То есть каждый может быть такой процесс. Только передавать надо вот это вот знание. И передача этого знания настоящего. Если там малейшая что-то такая гордость, малейшее что-то такое, я вот выше вас, она не передастся. Она не передастся. Потому что передает ее сам Господь. Я только вот языком, да. Говорит Господь. Я сейчас зачитаю, когда этот текст не планировал, но раз уж так вот случилось. Где-то вот здесь вот. Опять же, это беседа Господа с Рамананда Раем. Господь спрашивает этого Рамананда Рая, а ну-ка расскажи мне про это, про это. Он говорит, как я тебе буду рассказывать, ты лучше меня все знаешь. Он говорит, ну я хочу услышать. И вот тот, он рассказывает, а потом говорит, дорогой Господь, мой язык подобен струнному инструменту, на котором ты играешь. Я просто озвучиваю, что тебе приходит на ум. И в конце говорит, они сидят вдвоем-то, да, он говорит, это ты в моем сердце говоришь, а язык просто болтается. Вот. И тогда этот текст передается очень хорошо. Но если я говорю от себя, передается моя гордость и все мои комплексы. И ни одного человека нет без, я извиняюсь, тараканов своих. И он будет передавать тараканов. А так будет чисто говорить, несмотря, будь он хоть прокаженный. Вот. И также, несмотря на то, мы говорим, тут многие говорят, о, так это надо быть очень чистым, чтобы слышать. Нет, извините, голос Бога не зависит от твоей чистоты, он достаточно силен. И там написано, чистый голос совести, чистый, тебе говорит, почему написали чистый? Написали бы просто голос совести, да? То есть, несмотря какая моя загрязненность, все равно эта информация приходит ко мне неискаженной. Смысл неискаженной. То есть, моя греховность не влияет на правильность услышания. Вот буду я это делать или нет, это другой вопрос. Но я услышу правильный совет Господа. Если я очень греховный, и голосу Бога конкурирующие есть вот эти вот, которые тянут меня туда, пойдем выпей, пойдем потанцуем, пойдем вот это, вот. Он только будет успевать, он не будет настаивать, так, быстренько все это бросил и пошел в церковь молиться, он это никогда не скажет. Он просто тебе говорит, вот к ней не подходи, вот это не пей, тебе хватит, типа, да, вот даже вот такое, будет останавливать. И казалось, о, что Господь будет такой ерундой заниматься? Будет. Он постепенно и ненавязчиво, то есть, ну, насколько я могу понять. Вот, насколько хватит мне сил. И когда он, знаете, что интересно, что он никогда мне не скажет такое указание, которое я не мог бы выполнить. Это будет в рамках моих усилий, я смогу это сделать. Он мне не скажет сразу, сейчас ты пойдешь святым, там становишься, нет. Он не скажет, хотя бы вот эту рюмку не пей, ну даже вот на такое вот. Понимаете? В отличие от человека, который придет и скажет, что это ты вот это тут развел. Да? А ну быстренько, быстренько. Вот. И люди обычно ставят перед своим ближним неисполнимые задачи. Потому что то, что мне там легко, а ему может быть, ну для него это большая проблема, может быть. И получается давление, которое порождает комплекс неполноценности. Ну и человек, чтобы это, он попадает еще в большее рабство. В общем, рабы Господу не нужны, только по доброй воле. По доброй воле, самостоятельно. Он помогает исполнять. И в связи с тем, что очень полно структур и систем, которые... То есть, знаете, есть две системы. Есть теократия и бюрократия. Вот настоящая парампара – это теократия. Богоцентризм. А есть бюрократия. Бюро. Абы система работала. Абы система работала. Вот если мы прочитаем Шримад Бхагаватам, произведение, да, или Ветхий Завет, но знаете, чем Шримад Бхагаватам, кое-чем хорош Ветхий Завет, потому что там очень много историй тех, которые, ну, почти что наши современники, да, и там очень много историй, которых Шримад Бхагаватам нет. Но Шримад Бхагаватам хорош тем, что он заглядывает гораздо глубже и дальше. И что интересно, миллионы лет описываются, как вели себя люди. Я читаю, ну, например, вот этот Прохлада Махарадж, да? Маленький ребенок, который обиделся, что его на коленке к отцу не пустили. Миллионы лет реакция у людей... Друга Махарадж, извиняюсь, да. Вот. Все знают, не соврешь. Миллионы лет назад у людей была такая же самая реакция. То есть, смотрите, не изменилось. Или там смотрим Индра, там повелитель, там такой полубог, там, казалось бы, да. И там и из-за женщины у него такая же реакция, ревность и все такое, да. И поэтому так думаешь. А что нас так вот говорят, что мы такие вот тупые совсем, да? Вот они такие возвышенные. Вот сатья-юга, когда было все чисто, сейчас все грязно, реакции те же самые. Так возникает подозрение. А такие же ли мы тупые? Как нам говорят. А знаете, для чего это говорят, что вы такие тупые? Слушаться надо кого-то. Потому что если... Понимаете? Потому что когда я читаю о великих ачарьях, они никогда не... Кстати, знаете, что вот когда, если ты на человека сказал там рака, да, гиена огненная, да? А если нам массово говорят, вы тупые, слушайте, сейчас мы вам, вы наизусть тут выучите, все такое, а потом вы будете слушать это свое сердце. Чем это подпахивает, скажите?
Системой.
Системой бюрократической. Бюрократической. Вот. Да, мы не так справляем ритуалы, мы, может, не квалифицированы их справлять. Но Господь, который в сердце, остался тот же самый. Он с нами не деградировал, он не пустит нас там дальше. И понимание, то, что вот сейчас делать. А самое главное знание в мире, что сейчас мне надо делать. Не как вот он устроен, этот мир, а что сейчас мне надо делать. Откуда я это возьму знание? А больше неоткуда знать. Он знает путь мой, он знает личный мой путь. Вот это путь теократии вокруг Бога. Я на эту тему разговаривал с одним человеком. Он меня послушал, говорит, не прикасайся ко мне. Я говорю, чего? Потому что я фарисей, ты запачкаешься. Я говорю, не бойся, у меня иммунитет. Вот, мы с ним повнимались там. Ну, шутка. Вот. У каждого должен быть иммунитет против бюрократии. То есть, если у человека будет бюрократия, бюрократический подход в семье, на работе, там и там, и там, везде, то у него теократического подхода просто не будет. Бюрократический подход — это чтобы система жила. Система — это помощь для людей, это связывает людей. Система — это всего лишь подача знаний в материальном мире или подача там чего-то. А духовная система, то есть парампара, она подает Бога, а не саму систему. И система Бога не заменит никогда. Без нее, без именно этой парампоры, мы просто об этом не узнаем. А если мы не узнаем, нам расскажут что-нибудь другое обязательно. И мы поверим, потому что нам просто надо сказать. И иначе, как через эту систему, мы этого просто не узнаем, не поверим, а значит, никогда и не опробуем. Парампара нужна, но Бога она не заменяет. Вот это вот выучить надо. Если парампара заменяет Бога, а Господь в Кришне там, у тебя когда-нибудь там в сердце, когда-нибудь потом, когда-нибудь, то это называется не религия уже. Да, не религия. Ну вот, вроде основную концепцию сказал. И тогда, знаете, сразу все меняется. Один человек говорит, вот у меня отца не было. Я говорю, а Господь тебе что, не отец? Знаете, простые такие слова, да? У тебя есть отец. И вся жизнь человека поменялась. Как у той девицы легкого поведения сказала, а Господь, перед Господом ты это невинное дитя. Вот. И все, и сразу легче. Вот просто сказать эту вещь, и сразу человеку легче, и в нем легче не просто потому, что ну, сеанс психотерапии прошел. Сила появляется в человеке. Откуда она была? Вот тут нет, откуда она взялась. Откуда она взялась? А просто человеку сказали, у тебя там вот источник силы есть, но ты его просто игнорируешь. Просто нажми кнопку, запусти, поверь, и все. Все. Вот. Такая простота. И сколько вокруг этого войны? Именно вокруг этого. Везде повыворачивали вот это вот. Во всех религиях выворачивают. И вокруг этого опять идет. Потому что пока это не вывернешь, властвовать нельзя. Властвовать нельзя. И люди в этих системах, где просто есть рабы и есть угнетатели, и вроде религиозная система, и целая страна по ней живет. И жуткие семинары, как от гордости исправиться, как бы там прощать. А просто верните обратно, поставьте Бога на место, и эти вопросы просто отпадают. Просто отпадают. А то ловушка. Ловушка. Давайте мы вот это исправим, вот это исправим. Начните с главного. И оставьте свои заботы Господу. Я вот только сейчас говорил, напервые, по-моему, еще раз повторюсь. Мы напрягаемся там, где надо расслабиться, и расслабляемся там, где надо напрягаться. По поводу себя расслабься, по поводу других напрягайся, и твои проблемы все порешаются. Мы же наоборот. Вот это вот эгоистическое настроение. Но пока я не почувствую, что у меня вот тут вот он есть, я не могу взять и переключиться на другой режим. Не могу. Я могу это только с ним. Потому что это его стиль деятельности. Это его стиль деятельности. Это называется акарма. Акарма, когда я действую, и никаких последствий не наступает. Это мое естественное состояние. Акарма. Когда я действую для других. Потому что есть действие для себя, есть действие для других. Вот служение, такое слово есть служение. Это только для других. Для себя это называется не служение, а самообслуживание. И мы будем это все знать. Но если мы не будем знать, что Господь со мной, и Он простил мне уже все давно на свете, и поддержит в любой момент меня в служении, мы не переделаемся, не переделаем себя, и так и будем эгоистами. Ключевой вот такой момент. Структура.
Логично, не знание, а если это энергия любви.
В Бхагавад-гите написано, мы когда подразумеваем знание, это не имеется в виду, на какую ногу вставать, там, да, как умываться, сколько раз в день, как пищу кушать, что не кушать, нет, имеет знание. В Бхагавад-гите, я просто сейчас не буду заглядывать, там написано знание, и там это духовный учитель, понимание, что вот то, что мы считаем семью за благо, что это нет, что смерть это зло, а это ненормально, что болезнь, старость и смерть это зло, вот это знание. И там перечисляется отречение, вот это знание. То есть качества, которые просто работают, ну, как рефлекс. То есть у человека как другой характер перечисляется, человек с какими-то чертами характера. Написано, это и называю знание, а все прожищее называю невежеством. И передается этот дух. Дух, который бесстрашный. Вот так поступать, это надо определенное бесстрашие, потому что все гадости мы делаем исключительно из чувства самосохранения. Или из ненависти, или на всякий случай. И написано, тот, кто прославляет лотосные стопы Мукунды, которые на его... То есть эти, если человек, если Господь стоит на его сердце, и я у человека, да, а он стоит, если я к нему обращаюсь не просто как параматма, что-то имперсональное, а как-то, то эти стопы, сказано, выкупают ненависть человека к другим. Он перестает всех ненавидеть. А это не просто. Не просто простил. Знаете, что такое ненависть? Такая жуть. Ненависть это то, что просто я марионетка, я еще не сам по себе. Я живу от ненависти до ненависти и всегда контролирую, как они еще не издохли. Типа, да? Или как я вот ну вот это вечное варено. Как... Нет. Поэтому говорится, что да. Ну, пока не поубивают, ты точно будешь помнить. И поэтому написано там, как лотосные стопы Мукунды топят. Не помню как там. Ну, в общем, суть, что они выкупают ненависть человека. Выкупают просто. Выкупают. А сам ты будешь... Ну, просто вспомните свой жизненный опыт, который везде. Вот меня обидели. Веды говорят, если меня обидели, и я это думаю об этом больше 7 минут... О, это уже на годы у меня забетонировалось. А если 2 недели об этом думали, на всю оставшуюся жизнь. Как это выкупить, скажите? Никакими долларами, никакими аскезами, никакими пранаямами. Это не выкупается. А выкупается это вот тем Господом. Потому что у него там все, что хочешь. Да, да, да. Да, он покрывает это все.
Парампара подразумевает дикшу.
Конечно. Да, дикша. Ну, вообще, смотрите. Дикша, она это официально признанный. Ну, в этом есть, как бы, смотрите, оттенок бюрократии, да? Ну, потому что, просто чтобы все знали, что вот этот вот, ну, это, подождите, как это называется, авторитетный источник. Авторитетный, значит, ну, вот общеизвестный, да, вот этот вот. Все решили, что это он, да. Собирается консилиум, все решили, да, вот это он достоин. Потому что это знание серьезное, вот, и передача. Например, когда, чтобы вот молиться какому-то святому, вот он умер, да, и молиться святому, там в Ватикане собирается такой консилиум, они долго решают, святой он был или не святой, когда умрет уже. Когда умер, то они долго решают, и потом говорят, нет, все-таки был не святой. И там толпа орет, святой, они так раз, так, ну, в общем, там определяют. Существуют эксперты во всем, эксперты в технике, ну и есть духовные эксперты тоже, да.
Вот. То есть, кому не дикша, тот не парампара. Без дикши парампара нет.
А дикша, смотрите, дикша, это они составляют скелет, основные, знаете, как вот узловые станции какие-то. А парампара, она и дальше идет, и дальше. Ну там она может. Ну, считается, что они вот уже точно не упадут, там такие артерии, там по ним знание такое течет. И то мы знаем, там духовный учитель что-то отказался, там ушел, там чуть не выгнали. Да, бывает, да? Бывает. Материальный мир достаточно суровая среда для духовной жизни, и поэтому всякое случается, да. Тут машина, это духовная жизнь, она не по асфальту едет, тут такое ралли происходит.
Да. Что такое дикша, можете объяснить?
Дикша. Есть слово гуру. Гуру — это учитель. И гуру бывают разные. Есть вартма прадакшака гуру. Это гуру, который указал тебе путь. Ты просто идешь и ищешь, где ж тут церковь. И пьяный совершенно человек говорит, он там. Вот он твой гуру. Это человек, который показал тебе путь. Вот. И бывает, что, ну, не будем тратить время, просто есть много историй, когда там одна женщина легкого поведения, ну, проститутка, практически ее записали в гуру, потому что она сказала несколько слов одному человеку, он из-за этого святым стал. И он сказал, вот она мой учитель. Вот. Она сказала, если ты за Богом так бегал, как ты за мной бегаешь, ты уже святым давно стал. Его бах, озарило, и все. И он говорит, все, ты мой гуру, припал к стопам, перестал за ней бегать, стал молиться и достиг там всего. Вот. Это вартма прадакшака. Есть шикша-гуру. Шикша-гуру — это человек, который дает совет. То есть он знает правильно. Я питаю к нему доверительные такие какие-то там симпатии. Вот. То есть я ему доверяю. Я примеряю на себе, там, мучаюсь, как-то делаю, раз, у меня дело пошло. Есть дикша-гуру. Дикша-гуру говорит с силой. С силой. Силой. Разница между шикшей и дикшей такова. Я подхожу к шикша-гуру и говорю, я вот голодный, хочу есть, что делать? Он говорит, вон завод, подработаешь, получишь там вон в кассе деньги, вон магазин, там хлеб. А дикша говорит, вон магазин, на тебе еще и деньги. Вот такая разница. Он говорит силой. Поэтому дикша-гуру — это те, кто в парампаре, правильно в значении это слово, потому что парампара переносит не ритуалы, не вот это все, она переносит дух, она переносит силу. Почему? И вот тот, у кого есть эта сила, он в парампаре. Признают его, не признают. Христа признавали? Абсолютно не признавали. Апостолов признавали? Нет. А знаете, что им Христос сказал? Не отлучайтесь от Иерусалима ни на шаг, пока не получите силу. И на них сошел Святой Дух, и он сказал, они говорят, о чем вы будем говорить? А же не беспокойтесь, Святой Дух за вас расскажет. Интересно, какой Святой Дух? Вот интересно, да? И после этого говорят, что нет у христиан этой самой силу. И вот те, у которых есть сила, они в парампаре. Парампару можно как-то зафиксировать на бумаге. Есть такие апасампрадаи, то есть ложные учения. И они тебе такую генеалогию нарисуют. Там, знаете, есть, ну, праваш покупают, да? Покупают. А это тоже своего рода парампара. Типа, я сдал экзамены, я туда, вот это, вот. А я могу просто деньги заплатить и все. Купить за сало, говорят, да? Точно так же я получил много денег, заказал какому-то там придворному летописцу, он мне нарисовал, что я там 5 веков назад в графьях еще там щеголял. А я просто сейчас деньги заработал каким-то там теневым маркетингом чем-нибудь там, да? И мне нарисовали, вот я уже и важный господин. И поэтому, как определить, а есть у тебя сила или нет? Это все. Вот это дикша. Дикша всегда имеет силу. И когда перед тобой дикша-гуру, ты его не спутаешь. Ты его не спутаешь. Я когда подходил к своему духовному учителю, несколько раз мое сознание менялось. И не потому, что просто другие подходили, этот человек другой. Он не просто магнит. Голова около него кружится. Одна женщина подошла в замешательстве, хотела что-то спросить. А он через переводчика, сейчас он русский знает, тогда я не знал русского, через переводчика сказал, что она хотела у него спросить, и ответил, что он. И она так в шоке таком. Я знаю эту женщину. Это Таня Белинская, у нее духовное имя, сейчас Тунгавидья есть. Назвали Тунгавидья. Муж еще шутит, Тунгавидья, однако. А один человек там, Даял Говинда, который, он говорит, рассказывает случай, когда там помещение достаточно большое, и там их сидело 10 духовных учителей. 10. То есть я говорю, что такое дикша? Дикша — это не дешево. Это не просто человек. Это уже и человеком это сложно назвать. И он так вошел и говорит, я не могу через порог, там как наэлектризованная обстановка, там такая сила. Я подумал, я там с ума сойду, и он так издалека, он не мог приблизиться даже. Там сила. Это дикша. Это дикша, которая в парампаре. Иногда она может выключаться, да. Иногда учитель может, ну, отключаться. Он что-то совершает, мало ли что. Все люди, и в общем-то имеют право. Да. С любого уровня, пока ты находишься здесь. И поэтому говорится, что нельзя человеке сказать, что он святой, пока он не умер. Он за 5 минут до смерти может что-то такое сделать, и все, и дисквалифицировать себя.
Так а люди, которые были в парампаре подключены через него, через эту дикшу, что они будут делать?
А нет, а ничего не пропадает. В том, я же говорю, что дикша, она... Почему цепь ученической преемственности, там написано, как же написано, система наставников, да? Система наставников, потому что...
Наставники — это же не дикша. А чем наставник
дикша? Не-не-не, но он не к парампаре. Почему? Потому что наставник — это тебе не дикша. Не... Я прихожу к одному наставнику и говорю, так это или не так. Он мне говорит, и мне это не нравится. Но я подключен не к нему, а к сети. Это, знаете, наподобие, это техника безопасности. Как же это называлось? Вот как это, коммунизм, это советская власть, плюс электрификация, да, такие планы были закольцевать вот это вот, потому что если одна станция становится, а тут же кольцо, да, энерго. И вот точно так же, если одна точка потухнет какого-то там моего наставника, я не брошенный, там он еще 10, я к любому иду, и более того, если я их буду менять через неделю, это в грех не вменяется. Это не дикша-гуру. Вот дикша-гуру поменять — это проблема. Это проблема. А наставник, я перехожу к этому, и от этого ничего не меняется. Это никакой не грех, никакое не предательство. Потому что наставник, он еще не святой, ну, он просто там копался дольше и глубже, я могу спросить, если меня не устраивает ответ, я иду к другому. Вот, поэтому говорится, что система наставничества, система. И я не прикреплен к одному вот пожизненную, как этот, как колодкой там, тюремной какой-то. Нет. И к тому, и к тому. И в этом свобода некоторая. Свобода. Я не должен зависеть от кого-то одного. Это понимать надо.
А почему Иисус, вы говорите, не передал? То есть апостолы не передали ему? Ну, вы последний, то есть христианство у вас последний.
Ну, не с последней, там еще два человека. Понимаете, что произошло? А был собор. Когда вот их всех их это зачистили, всех апостолов, всех пораспинали, они ж ходили и каждый по-своему немножко делал. Именно поэтому начались собираться вот эти соборы вселенские, потому что надо было, чтобы уничтожить разночтение. И вот как только разночтения уничтожены были, уничтожены, вот этих евангелиев там было сколько? 50 штук. Вот. И они все разные. Дело в чем? Дело в том, что есть такой фильм «Соперники Иисуса». «Соперники Иисуса». И там очень авторитетно написано, просто исторические факты, что те времена, когда был Иисус, там еще минимум трое таких же ходило. И делали не меньшие вещи, а даже больше. Даже больше. Соперники Иисуса. И некоторые, вот я просто сейчас не помню, если скажу, и пара человек описывается в Библии даже этих. Вот. Один там, Иисус что? Пришел, немножко погомонили, распяли и все. А один, который 3 года держал Иерусалим в свободе от римлян, и он был сын Давида, прямой потомок Давида. Да, прямой потомок, да, официально все. И он гораздо больше впечатления на современников оказал, чем сам Иисус. Но потом это стало развиваться, которое же не совсем христианство, и посмотрели, и тот бунтарь нам не нужен, а вот у Иисуса... Ну что, вот эти вот резкие замашки убрать и подойдет нам. Вот. И, ну там, смотрите, по фильму сказано, что самым большим конкурентом Иисуса был сам Иисус. Сам Иисус в его апокрифических изданиях. Потому что он там гораздо живее был, чем вот то, что сохранилось. Потому что именно когда синодальный перевод появился, вот чудеса-то тогда как раз на тот момент и кончились. И пошло что у нас?
Система.
Пошло система. Пошли войны, костры, инквизиция.
Не, я понял. Мне непонятно, почему силу апостолам не передать не получилось. Вот допустим, как в Библии там написано, что там умирал святой, угу. Видео получил в 2 раза больше силы. То есть как сила затупа получается.
Смотрите, апостолы были разные. И те, которые от них вот это хватанули, разные. И они, не поняли, что они разные могут существовать. И когда сделали всех одинаковыми, вот тут силы и кончаются. Когда все одинаковые, силы кончаются. Онкология, клеточки, каждые вот они просто... Вот. То есть мы, все религии находятся вот в этом... В онкологии находится. Разные. Вот почему, смотрите, если взять вот этот огромный период после апостольской церкви, вот апостольские были, и сто лет назад только опять христианство начинает раскручиваться, там просто христиане коллекционируют случаи, что вот это вот что случилось, из века в век собирают, то сейчас у вот этих вот протестантов там каждый день на день столько же случается. Почему? Потому что они разные, и это не вменено в это, и Бог с ними, потому что. Как только делаешь все одинаково, все. А потом это все, да, замуровали. Почему? Сильнейшая Римская империя, да, сильнейшая держава, которая все рычаги управления, их же там это, зачищали каждый раз по дню сотнями.
Он оставил по-другому. после себя сына, кровь свою. Он не оставил учений. Не доверил этому.
Ну, так или иначе, мы его наследие имеем, да?
Имеем.
Вот и хорошо. Ну, вопросы. 10 минут осталось у нас. Нет вопросов.
Почему все-таки слово Аллах не считается именем?
Ну, смотрите, оно не считается личностным именем, оно тоже имя. В этом мире, кроме имен, в принципе, ничего и нету. Все когда-то было названо. Это имя, имя, название, название это имя. Действие это тоже имя. Вот все действия, например, вот Господь Брахма там понарожал дочерей, и каждая дочь, это слава звали, это там удача, там, ну, понимаете, да? А для нас это, ну, как глаголы сказуемые, да? А это имена были, имена. И потом, когда мы, вот есть такие ярлыки, там, ты там сатрап, а когда-то это было конкретное имя конкретного человека, потом он конкретно поступил, и теперь этот возник стереотип поведения, этот стереотип называют так. Или, например, Иуда, да, это же было имя. А Иуда, потому что ты вот такой негодяй. Вот. Или кто-то, ну, там, о, ты как Иисусик, типа, да, вот, ну, мне не нравится это, ну, говорят же так, говорят же так. Но это, говорят, уже не употребляют как имя, а как вот такое.
Получается, слово Аллах можно употреблять и как имя, да?
Ну да, да. Ну просто вот как Бог. Да, вот все говорим Бог, Бог, Бог. Вот. И ни у кого никаких. А попробуй ты скажи имя. Иисус. Скажут. Ну, Бог. Как-то все согласны, ну Бог, ну какая-то субстанция, ну как, ну что-то такое, вселенский разум, как-то материалисты с этим могут мириться. Ну что он может иметь свое мнение, да тут же это. Потому что суть материалиста, он хочет сам немножко быть Богом и, ну, контролировать, наслаждаться вот этим всем. И что он может быть личность, вот это сразу бесит. И он даже не понимает, почему. Он говорит, он считает себя духовным, а вы просто там опиум для народа нахлебались. Вот. Но это симптоматика того, что человек хочет быть Богом. Если его имя собственное Господа начинает немножко бесить. Просто Бог, он согласен. А скажи ему конкретно, его начинает типать немножко. Потому что имя собственное говорит о... что он может что-то хотеть, например. Если просто, ну такая абстракция меня еще устраивает. И вот поэтому мы читали, что Шрила Прабхупада говорит, что духовный путь будет несовершенен, если ты Бога будешь называть абстрактно. Если ты параматма будешь называть параматма, а не по-другому. И поэтому написано, преданный никогда не называет, никогда не путает вот это, и никогда не называет абстракциями Бога. Он говорит ему каким-то именем, любым, разным. И вот одно из них мы... там Шри Чайтанья Махапрабху параматму назвали так. Другой раз Мукунда назвали. Мукунда. Так Кришну называли, когда он тут нам бегал. Вот.
Аллах, наверное, просто более абстрактный.
Да, более
абстрактный. Аллах,
да. Ну да. Ну, Господь, Господин, тот, кто надо мной. Надо мной, да. Вот Мукунда тоже переводится. Мукунда это тот, кто дает освобождение. Но есть имя Мукунда, а есть тот, кто дает освобождение. Это более такое размытое, имперсональное уже просто. Да.
мусульманское имя тоже есть.
Что?
Мусульманское имя тоже есть. Аллах и имя.
Ну, у них немножко напряг с этим. Да, да. Они молодцы, конечно. В принципе, мусульманство считается ветвь, которая откололась от христианства. Они не сами по себе. Магомед очень уважал Иисуса. Вот, и все мусульмане уважают, и они знают, вот он тут похоронен, вот тут вот, вот есть. Христиан сразу бесит, а для мусульман это вообще не вопрос.
Да.
Их это не смущает совершенно, да. Исса, да.
Еще вы говорили, что все писания изменены, да?
Да, этот процесс будет продолжаться.
И Коран тоже?
Ну, я сказал, все. И каждый утверждает, что изменять нельзя. Изменяет все.
Что Господь говорит, что тебе в имени моем, мое имя есть Иегова, и так далее, перечисляет, и что как бы этот священник говорит, что наоборот, вот, не нужно по имени обращаться. Ну а как вот это то, что в Библии сказано, ведь действительно в Библии есть такое, что что тебе в имени моем, у меня много имен, когда Господь Иегова, кто мне обращается?
В Библии много чего, но всего есть, вот Нагорная проповедь, например, есть, и то, что конкретно Иисус сказал, да? Вот. Или Отче наш, как молиться, да. Да светится имя Твое. Да. И в Ветхом Завете тоже про имя. То, что упомянет имя, там соберутся во имя. Это везде, везде, везде есть. Это везде есть. Это воспевание, это Югадхарма называется. Югадхарма. Имя Его считается неотлично от. Но обратите внимание, имя собственное. Не титул. Вот титул не работает. Титул не работает. Просто Бог, просто Параматма, просто Брахман не работает. И сказано, ваш духовный будет несовершен, если вы так будете называть. И Господь в душе, который, ну не в душе, извиняюсь, в сердце, потому что душа там как бы рядом, его надо называть там, как хотите, только не Параматма. Да. Не Параматма. И у каждого там свои взаимоотношения, но это собственное имя. Потому что когда вы знакомитесь с человеком, вы должны узнать его имя. Это не армия. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться. Нет. Не армия. Личностные отношения, да.
Я с вами согласна во всем. Просто я хочу узнать, почему.
Получается, что в христианстве не личностные отношения.
Почему в христианстве как бы они сами себе противоречат? Они как бы говорят, да сидит имя твое, и тут же говорит, что не надо обращаться в Бога по имени.
Не говорят. Умалчивается, да?
Там сейчас идут брожения, и там, где. Вот я слышал такое. Я не помню, не знаю, как это называется движение, одно из христианских движений, но там один человек, который легко исцеляет и все. И у него были не то интервью, не то с проповеди его. Он говорит, Дух Святой, личность, вы не можете им как молотком размахивать, вы должны у него просить общаться с ним, он личность, он не то что живой, я не всегда говорит живой, просто это немножко так раздражает даже людей. Но так это говорит. С ним можно общаться, и он тебя должен вести, а не ты должен ему приказывать, что ты. Все говорят, там именем вот это, вот он говорит, не пойдет. Он тебе говорит, я иду туда, куда он мне указывает, на кого-то там руки возлагаю, это не я делаю, это даже не я решаю. И приводят такие там примеры, когда Иисус ходил там этих там много больных, он только одного исцелил и пошел. Почему? А дух не велел больше исцелять. Он говорит, а я ничего сам не делаю. Иисус, ну ты ж такой замечательный, ну смотри, сколько вот тут вот крови истекает. Он говорит, не могу. А отец ничего мне по этому поводу не рассказал. Вот. Как же его, Мунтян, по-моему, Днепропетровский, такой достаточно известный. И вот он это говорит. Христианин, но они понимают, что это личность. Это не просто дух какой-то абстрактный, какой-то там это, джин из бутылки.
Запрещено вообще. Бог и все, правильно. Может быть такое, что это из-за раз.
Одни христиане так говорят.
Господин, да. Как ты, господин, еще, а когда уже дружеские отношения, как допустим, там уже по имени ты называешь, правильно?
А в христианстве, смотрите, я понял, да, я понял. В христианстве... В христианстве выходит с этого вот так вот с положения. В христианстве есть Иисус. Иисус – это имя. И вот сейчас вот мы вот недавно читали, что прославлять Господа Бога или Его там чистых преданных – это в принципе одно и то же. Эффект будет один и тот же. Более того, если там служишь там преданным, чистым преданным, это даже лучше. И поэтому христиане молятся: Иисус помоги, во имя Иисуса помоги, или Пантелеймон Исцелитель, такой же самый чистый, преданный, как он умирал, помните, да? Вот. То есть у них это имена есть. У них это имена есть. И они, можно сказать...
Да как приходит Господь, Пресвятая Матерь Богородица, там еще что-то, куча иконы.
Совершенно, совершенно правильно, да. То есть они выходят, ну так, попроще с этого, да. Ну, понятно, все равно надо называть имя, да? Или даже имя человека, который вот сильно с Богом связан. Есть такая история, что если человек сильно с Богом связан, был такой замечательный браман, и все его почитали в округе, что он такой замечательный, что он точно к Богу попадет. А сам браман сомневался. Он говорит: ну, вы меня, ну, в общем, как и положено настоящему святому, он в себе всегда сомневался. И ему прислуживал, ну, его же возраста, который вообще неграмотный, который эти веды не хотел читать. И он, ну, так любил этого брамана, и он ему с утра молочко, там за ним застирал что-то такое, вот. Это вся его была работа, и очень грамотным он не был. И вот этот вот простой человек вообще не сомневался, что он к Богу попадет. У него не было в этом... Тот сомневался в Брамане, а этот не сомневался. Он просто делал простые вещи. Вот. И когда... И ему, в общем-то, было все равно, как настоящему верующему, все равно куда попадать. Настоящий верующий не стремится к освобождению. Спасающий душу потеряет ее, говорится. То есть он не стремится, он не думает об этом даже. И вот он ухаживал, ухаживал, а тот что-то прихворнул, а уже возраст преклонный. И он думает: наверное, помрет Браман мой, и попадет он туда, и кто ж ему там будет молоко кипятить? Никого ж нету, а я ж только его вкусы знаю. И он подошел к алтарю, хотя, ну, раньше не подходил, и говорит: Господи, ну ты, если что, меня забирай тоже, потому что кто ж ему там молоко-то скипятит? И Господь сказал: ну хорошо, так вот, вот слышно сказал, хорошо. И кто начал тут от алтаря отходить, и его застукали за этим занятием. Браман пришел, говорит: так что ты тут без этого? Тут надо омовение специально, вот это, а ты... Он говорит: да я на минутку просто заскочил попросить вот там, ну, к Богу. И что? Ну, Господь сказал: хорошо. И Браман обрадовался, говорит: значит, я тоже попаду? Вот. То есть очень простые люди. Вот. Значит, раз, да. Вот. Ну что, нам это. Если вопросов нет, нам надо закругляться.